Глава 60. Но вот исполнился срок для обоих апостолов. И словно в завершении труда дано было Божьему рыбарю уловить еще две души даже в тюрьме. Воины Процесс и Мартиниан, его стражи в мамертинской тюрьме, приняли крещение. Потом настал час мученической смерти. Нерона тогда в Риме не было. Приговор вынесли Гелий и Поликлит, два вольноотпущенника, которым император на время своего отсутствия поручил править Римом. Дряхлого апостола подвергли сперва предписанной законом порке, а на другой день повезли за городскую стену на Ватиканский холм, где предстояла ему казнь на кресте. Солдаты дивились собравшейся перед тюрьмой толпе. По их понятиям, смерть простолюдина, вдобавок чужеземца, не должна была вызывать такого интереса. И невдомек им было, что толпятся у тюремных ворот не любопытные, но единоверцы, желающие проводить великого апостола на место казни. После полудня ворота тюрьмы наконец раскрылись, и появился Петр, сопровождаемый отрядом преторианцев. Солнце уже клонилось к Остии. День был тихий, погожий. Ради преклонных лет Петру разрешили не нести крест, понимая, что ему креста не поднять, и не надели на шею рогатку, чтобы не затруднять при ходьбе. Он шел свободно, и верующие хорошо его видели. В тот миг, когда среди железных солдатских шлемов забелела его седая голова, в толпе раздался плач, но почти сразу же стих, ибо лицо старца было таким светлым, сияло такой радостью, что все поняли, то не жертва идет на казнь, то совершает триумфальное шествие победитель. Так оно и было. Этот рыбак, обычно смиренный и согбенный, шел теперь прямой, горделивый, возвышаясь над солдатами. Никогда еще не видели столько величия в его осанке. Мнилось, то выступает монарх, окруженный народом и воинами. Вокруг слышались возгласы: «Глядите, Петр идет к Господу!» Все точно забыли, что его ждут муки и смерть. Люди шли в торжественной сосредоточенности, но спокойно, чувствуя, что со времен смерти на Голгофе не было до сих пор ничего равного по величию, и как та смерть искупила грехи целого мира, так это искупит грехи Рима. Голову апостола озаряли золотистые лучи. В последний раз обернулся он к городу. Вдали, чуть пониже, серебрились воды Тибра. На другом берегу было видно Марсово поле, повыше — мавзолей Августа, ниже — огромные термы, которые начал сооружать Нерон, еще ниже — театр Помпея, а за ними, частью заслоненные другими зданиями, Септа Юлия, множество портиков, храмов, колоннад, многоэтажных зданий и, наконец, совсем далеко, облепленные домами холмы, гигантский человеческий муравейник, границы которого тонули в голубом тумане, гнездо преступлений, но также могущество, очаг безумия, но также порядка. Город, ставший главою мира, его угнетателем, но также его законодателем и замирителем, всесильный, непобедимый, вечный город. Окруженный солдатами, Петр смотрел на него, как царственный властелин смотрел бы на свою вотчину, и говорил ему: «Ты искуплен». ты мой. И никто, не только среди копавших яму солдат, но даже среди верующих, не догадывался, что среди них стоит истинный владыка этого города, и что императоры уйдут, что волны варваров схлынут, что минуют века, а этот старец будет здесь царить постоянно. Солнце еще ниже опустилось к Остии, стало большим, багровым. Вся западная половина неба воссияла ослепительным светом. Солдаты подошли к Петру, чтобы раздеть его. Однако он, шепча молитву, вдруг распрямился и поднял высоко правую руку. Палачи остановились, точно оробев перед ним. Верующие, затаив дыхание, тоже ждали, что он что-то скажет. И наступила полная тишина. А он, стоя на возвышении, вытянутую рукой начал творить крестное знамение, благословляя смертный свой час. Урби эт орби, городу и миру.